Глава восьмая. Чарльз Фрэк ехал к Бобу Арктору, там всегда можно было словить кайф в теплой компании. По пути он придумал, как натянуть нос старине Баррису, вроде как расквитаться за ту подначку насчет селезенки в трех скрипачах. Не забывая исправно снижать скорость при виде полицейских засад с радарами, почему-то это всегда были старенькие фольксвагены тускло-коричневого цвета с бородатыми типами за рулем. Он прокрутил в голове воображаемую сцену предстоящего розыгрыша. Фрек небрежно. «Я сегодня купил метедриновую грядку». Баррис высока. «Дурачок, метедрин не растет на грядке. Это не органика, не травка, а таблетка, порошок, ну как амфетамин. Его синтезируют, то есть делают в лаборатории». «Фрек, как я его сейчас?» «Я пошутил». Просто мне достались от дядюшки 40 тысяч, и я приобрел метедриновый заводик, который один тип оборудовал у себя в гараже. Грядка — это в смысле...» Фрек пока не мог сообразить, как закончить. Отвлекла дорога, но не сомневался, что там у Боба сделает все в лучшем виде. Баррис непременно клюнет, особенно если вокруг будет народ. И тогда всем станет ясно, какая он жопа. Прикол будет улетный. Баррис совершенно не выносит, когда над ним смеются. Баррис и Арктер копались в машине с поднятым капотом. «Привет!» — бросил Фрек, приближаясь фланирующей походкой. «Эй, Баррис!» Он взял Барриса за плечо, стараясь говорить небрежно, покровительственным тоном. «Погоди!» — буркнул Баррис. Он был в рабочем комбинезоне, потемневшем от грязи и заляпанном смазкой. «Я сегодня купил метедриновую грядку».
«Большую?»
— раздраженно спросил Баррис.
«Что?»
«Я спрашиваю, большую?»
«Ну...»
— растерялся Фрек, не зная, что сказать дальше.
«Сколько дал?»
— вставил Арктер. Он тоже весь вымазался, копаясь в машине. Они с Баррисом уже успели вынуть карбюратор, фильтры и кучу разной мелочи.
«Около 10 баксов».
«Джим мог бы достать тебе дешевле», — заметил Арктер, вновь склонившись над мотором. «Да, Джим?»
«Их сейчас отдают практически даром»,
— подтвердил Баррис.
«Черт, да это целый гараж», — возмутился Фрек. «Настоящий завод, 1 000 000 таблеток в день, сложнейшие агрегаты».
«И все за 10 долларов?» — радостно оскалился Баррис.
«А далеко это?» — спросил Арктер.
«Не здесь», —
смущенно ответил Фрек.
«Да ну вас к черту!»
— надулся он. Сделав перерыв в работе, он часто делал перерывы в работе, даже если поболтать было не с кем, Баррис сказал.
«Знаешь, Фрек, если ты будешь злоупотреблять метедрином, то начнешь разговаривать как Дональд Дак».
«И что?» — нахмурился Фрек.
«Ну и никто не разберет, что ты говоришь».
«Что ты сказал, Баррис? Никак не разберу, что ты говоришь», — включился Арктер.
Расплывшись в улыбке, Баррис залопотал голосом Дональда Дака. Фрек и Арктер весело ухмылялись, наслаждаясь представлением. Баррис продолжал лопотать, оживленно жестикулируя и указывая на карбюратор.
«Что с карбюратором?»
Арктер нахмурился. По-прежнему ухмыляясь, но уже своим обычным голосом, Баррис сказал.
«Погнута ось воздушной заслонки. Карбюратор надо полностью перебирать, иначе заслонка может вдруг закрыться, когда ты будешь ехать по шоссе. Тогда мотор захлебнется и заглохнет, и какой-нибудь кретин врежется в тебя сзади. Кроме того, если топливо будет стекать по стенкам цилиндров, то в конце концов оно смоет смазку, на поверхности возникнут царапины, и двигателю конец».
«А почему погнулась ось?» —
спросил Арктер. Баррис молча пожал плечами, продолжая разбирать карбюратор. Он знал, что ни Арктер, ни Чарльз Фрек ничего не смыслят в двигателях, тем более, когда речь идет о таких серьезных поломках. Из дома вышел Лакман с книгой под мышкой, в темных очках, модной рубашке и стильных джинсах в обтяжку.
«Я узнавал, во что обойдется переборка карбюратора. Они скоро перезвонят, так что я оставил дверь открытой». «Можно заодно заменить этот двухцилиндровый на четырехцилиндровый», — предложил Баррис.
«Резко возрастут холостые», — сказал Лакмен. «И потом не будет включаться высшая передача».
«Поставим тахометр», — настаивал Баррис. «Как обороты чересчур поднимутся, надо сбросить газ, и тогда автоматически сменится передача. Я знаю, где достать тахометр. Вообще-то он у меня есть».
«Ну да»,
— саркастически произнес Лакмен.
«При обгоне газанешь, а врубится низшая передача, и обороты так подскочат, что двигатель вообще нахрен накроется».
«Водитель увидит, как прыгнула стрелка тахометра, и сразу сбросит газ», — терпеливо возразил Баррис.
«При обгоне-то? Представь, что ты обходишь длиннющий трейлер. Да тебе надо гнать и гнать, уж сколько бы ни было там оборотов, иначе ты его никогда не обойдешь».
«Не забывай про инерцию», — прищурился Баррис. «Такая тяжелая машина будет двигаться по инерции, даже если убрать газ».
«А в гору?» — поддел Лакмен.
«Не очень-то она тебе тогда поможет, твоя инерция».
Баррис повернулся к Арктору.
«Сколько весит...»
Он наклонился и зашевелил губами, читая название. «Олдсмобиль».
«Около 1000 фунтов», — сообщил Арктор, подмигнув Лакману.
«Тогда ты прав», — согласился Баррис. «При таком весе момент инерции явно невелик, хотя...»
Он схватил ручку.
1000 фунтов со скоростью 80 миль в час создают силу...»
1000 фунтов», — вставил Арктор. «Это с пассажирами, полным баком и ящиком кирпичей в багажнике».
«Сколько пассажиров?» — осведомился Лакман с непроницаемым видом.
12.
То есть 6 сзади...» — рассуждал вслух Лакмен. «И 6.
«Нет», — перебил Арктор. 11 сзади и впереди один водитель. На задние колеса давление должно быть больше, чтобы не заносило».
Баррис тревожно вскинул голову.
«Машину заносит?»
«Если только сзади не сидит 11 человек», — ответил Арктор.
«Лучше загружать багажник мешками с песком»,
— назидательно произнес Баррис.
3 200-фунтовых мешка с песком. Тогда пассажиров можно разместить равномернее, и им будет удобней».
«А может, 1 6-фунтовый мешок золота?» — предложил Лакмен.
«Вместо 3 200-фунтовых». «Ты отвяжешься?» — гаркнул Баррис. «Я пытаюсь рассчитать силу инерции при скорости 80 миль в час».
«Машина не дает 80», — заметил Арктор. «Один цилиндр барахлит. Я забыл сказать. Вчера что-то случилось с поршнем, когда я возвращался домой из магазина».
«Тогда какого черта мы вытащили карбюратор?» — возмутился Баррис. «Фактически у тебя весь блок цилиндров полетел. Вот почему она не заводится».
«Твоя машина не заводится?» — спросил Фрек Боба Арктора.
«Она не заводится», — сказал Лакмен, — «потому что мы вытащили карбюратор».
«А зачем мы вытащили карбюратор?»
— растерянно спросил Баррис.
«Я что-то позабыл».
«Чтобы заменить все пружины и всякие мелкие штуковины», — разъяснил Арктор. «Чтобы не получилось, как в тот раз, когда мы чуть не накрылись. Нам посоветовал тогда механик».
«Если бы вы, ублюдки, не тарахтели все время, как обломавшиеся торчки», — обиженно бросил Баррис, — «я бы давно закончил расчет».
Он выглядел очень расстроенным.
«Так что заткнитесь».
Лакман открыл свою книгу, затем раздул грудь, расправил плечи и поиграл бицепсами.
«Послушай-ка вот это, Баррис»,
— объявил он и начал читать вслух.
«Тот, кому дано видеть Христа более реально, чем любую другую реальность...»
«Что-что?»
— удивился Баррис.
«Этого мира, Христа вездесущего, являющего собой всеобщее предопределение и плазматический принцип Вселенной...»
«Что это?» — поморщился Арктор.
«Шарден ты, яр де Шарден».
«О боже, Лакмен!
Такой человек воистину пребывает в той сфере, в пределах которой множественность не способна нарушить его покоя, но которая, тем не менее, есть наиболее эффективная мастерская всеобщей реализации». Лакман захлопнул книгу. Заподозрив неладное, Чарльз Фрек втиснулся между Баррисом и Лакманом.
«Ребята, да вы что, успокойтесь!»
«Уйди, Фрек», — деловито сказал Лакман.
«Ну, Баррис»,
— процедил он, отводя назад для удара правую руку.
«Сейчас я тебе зубы в глотку вобью. Будешь знать, как разговаривать с людьми, которые превосходят тебя во всех отношениях».
Заблеев от дикого ужаса, Баррис выронил ручку и блокнот и зигзагами помчался к дому.
«Телефон!»
— прокричал он на ходу.
«Я просто его подкалывал»,
— пробормотал Лакман, пощипывая нижнюю губу.
«А если он возьмет свой револьвер с глушителем?»
— спросил Фрек, совершенно потеряв самообладание, и потихоньку стал отходить к машине, чтобы сразу укрыться, как только Баррис начнет стрелять.
«Ну ладно, давай», — сказал Арктер.
И они принялись за работу. А Фрек околачивался возле своей машины, кляня себя за то, что вообще решил приехать. «Сегодня здесь нет той приятной расслабленной атмосферы, как обычно». Он с самого начала почувствовал недоброе за всем этим подшучиванием. «Черт побери, что же произошло?» — недоумевал он, садясь в машину. «Неужели и здесь все покатится под гору?» «Как у Джерри Фабина в те последние недели. Ведь как хорошо оттягивалось, как сладко балделось под рок, особенно под Стоунс. Донна сидит в своей кожаной куртке и набивает капсулы. Лакман скручивает косячки и разглагольствует о семинаре, который он приведет в Калифорнийском университете по приготовлению и употреблению травки, и о том, как набитый им однажды идеальный косяк поместят под стекло и в гели, и в музее американской истории рядом с другими реликвиями не меньшего значения. Как было тогда клево, даже совсем еще недавно, когда они сидели с Джимом Баррисом в «Трех скрипачах». А все началось с Джерри и перекинулось сюда. Странно. Все вроде хорошо и вдруг плохо. И непонятно почему, нет никакой такой особой причины, просто раз — и все.
«Я уезжаю»,
— заявил Фрек Лакману и Арктору, заводя двигатель.
«Слушай, погоди», — виновато улыбнулся Лакман. «Ты наш брат, как мы без тебя?» «Не, я сматываюсь».
Из дома осторожно выглянул Баррис, сжимая в руке молоток.
«Ошиблись номером»,
— сказал он, опасливо приближаясь и зыркая глазами, словно крабоподобная тварь из фильма про космические войны.
«Зачем тебе молоток?»
— спросил Лакман.
«Наверное, для ремонта двигателя», — предположил Арктер.
«Решил прихватить на всякий случай»,
— смущенно объяснил Баррис, бочком подходя к машине.
«Попался на глаза. Самый опасный человек — это тот, — проговорил Лакман, — кто боится собственной тени?»
Чарльз Фрек услышал эту фразу, отъезжая, и задумался, не имеет ли Лакман в виду его. «Стыдно. А впрочем, какого черта здесь ошиваться, если все так стрёмно? И вовсе это не трусость». «Избегать скандалов — вот мой девиз», — напомнил себе Фрек, и уехал, не оглядываясь. «Пусть хоть поубивают друг друга. Кому они нужны?» Но на душе было хреново. Все вдруг изменилось. Почему? Что это значит? Но потом он подумал, что дела еще пойдут на лад, и воспрянул духом. Мчась по шоссе и машинально притормаживая при виде замаскированных полицейских, он даже прокрутил в голове коротенький глюк, все как прежде. Собрались все, даже мертвые и выгоревшие вроде Джерри Фабина. Их заливает яркий белый свет. Не дневной, но куда лучше, целое море света и снизу, и сверху, со всех сторон. С ними Донна и пара других соблазнительных цыпочек, одетых очень легко. Слышна музыка, хотя трудно разобрать, с какой пластинки. «Может быть, Хендрикс», — подумал он. «Да, старая вещь Хендрикса». «Или нет, Джиджи».
Джим Кросс и Джиджи, и особенно Хендрикс. «Перед тем, как я умру», — напевал Хендрикс, — «дайте мне пожить, как я хочу». И тут вдруг Глюк взорвался, потому что он вспомнил, что и Хендрикс, и Джоплин мертвы, не говоря уже о Кроссе. Хендрикс и Джиджи погибли, сидя на игле. Два великолепных человека, потрясающих, распотрясных человека. Поговаривают, что менеджер давал Дженис Джоплин сущие гроши, пару сотен баксов время от времени, а то бы она все пустила на наркотики, все, что зарабатывала. Потом в голове у него зазвучала музыка, и Дженис запела свое знаменитое «Одиночество». И он начал плакать. И так, плача, ехал домой. Роберт Арктер сидел в гостиной с друзьями и пытался решить, нужно ли брать новый карбюратор или можно обойтись переборкой старого. Всем телом он ощущал постоянный незримый контроль, электронное присутствие камер, и от этого ему было хорошо.
«Ты радуешься», — заметил Акман.
«Я бы не радовался, если бы мне пришлось выложить $100.
Я решил найти точно такую машину, как у меня», — объяснил Арктер. «А затем снять с нее карбюратор и ничего не платить, как делают все, кого мы знаем».
«Особенно Донна», — кивнул Баррис. «Лучше бы ее не было здесь в тот день, когда мы уезжали. Донна тащит все, что может унести, а если сил не хватает, то звонит своим дружкам-гангстерам. И те тут как тут».
«Расскажу вам одну историю про Донну», — сказал Лакмен. «Однажды она бросила четвертак в автомат, что продает почтовые марки. Машина испортилась, и давай эти марки выплевывать». В конечном итоге Донна со своими дружками-головорезами пересчитала. Оказалось, больше 18 тысяч 15-центовых марок.
«Ну, скажете вы, здорово!»
«Только что с ними делать, Донни Хоторн, которая в жизни не написала ни одного письма?»
«Разве что одно, своему адвокату, чтобы подать в суд на того парня, который обул ее с колесами».
«Чего?» — удивился Арктер. «У нее есть адвокат, который выбивает деньги за некачественный товар? Это как?»
«Наверное. Она не говорит, за что ей должны. Должны, и все тут».
«Представляю себе письмо адвоката с угрозой подать в суд из-за неуплаты за партию наркотиков», —
хихикнул Арктер, в очередной раз восхищаясь способностями Донны.
«Так или иначе», — продолжал Лакмен, «сидит она с грудой 15-центовых марок и ума не приложит, куда их деть. Не продавать же обратно почте. Тем более там уже ясное дело просекли, что машина пошла в разнос и ждут, когда кто-нибудь сунется к окошку с мешком марок». Ну, и стала она об этом думать после того, как само собой загрузила все марки в багажник и сделала ноги. Позвонила дружкам, которые на нее работают, и они приехали с каким-то спецобалденным навороченным отбойным молотком, вроде как с водяным охлаждением и водяным глушителем. Краденым, конечно. Вот. И среди ночи выдрали ту машину прямо из асфальта и увезли к Донне на пикапе, который тоже, само собой, специально для этого угнали.
«Ты хочешь сказать, что она продавала марки?» —
проговорил ошеломленный Арктер.
«Через автомат? По одной марочке?»
«Они установили этот автомат, по крайней мере, так мне рассказывали, где-то на перекрестке, где полно народу, но чтобы не было видно с почтового грузовичка. И запустили его».
«Нет, чтобы просто вскрыть ящик для монет», — презрительно пожал плечами Баррис. «И так вот они продавали марки несколько недель, в общем, пока не кончился запас. Могу себе представить, как Донна ломала голову, что делать дальше. Она ведь экономная, ничего не выбрасывает. Ее предки — какие-то крестьяне из Европы. Небось, придумала, как из автомата газировку продавать».
«Это правда?» — протянул Баррис.
«Что именно?» — улыбнулся Лакмен.
«Эта женщина невменяема», — возмутился Баррис. «Ее надо отправить на принудительное лечение. Ты понимаешь, что из-за кражи марок у нас повысились налоги?»
«Настучи властям», —
неприязненно посоветовал Лакмен.
«Попроси у Донны марку для письма, она тебе продаст».
«Ага,
за полную стоимость», — сказал Баррис, кипя негодованием.
«Камеры, — подумал Арктер, — накрутят десятки миль подобной билиберды на своих дорогих лентах. Вообще-то не важно, что происходит в присутствии Боба Арктера. Важно... Для кого важно? Для Фреда? То, что происходит, когда Боб отсутствует или спит, а остальные находятся в зоне видимости камер. Так что мне пора сваливать, как я и планировал, а их оставить здесь. Пожалуй, стоит привести сюда и других знакомых. С сегодняшнего дня мой дом открыт для всех». А потом в голову пришла жуткая, чудовищная мысль. А вдруг, просматривая записи, я увижу, как Донна забирается в мой дом, открыв окно вилкой или лезвием ножа и крадет или портит все мои вещи. Другая Донна, такая, какая она есть на самом деле, когда уверена, что за ней никто не наблюдает. Не превращается ли внезапно милая, добрая, очень добрая девушка в нечто кошмарное? Не увижу ли я перемену, которая разобьет мое сердце? Перемену в Доне или Лакмане, в близких мне людях? Что делают домашние животные, когда хозяина нет дома? Вот кошка снимает наволочку с подушки и начинает набивать ее твоим добром, часами, приемниками, бритвами и всем прочим. Уже совсем другая, чужая, незнакомая кошка. Курит твои косяки, ходит по потолку, звонит по межгороду. И это уже другой, кошмарный мир. Зазеркалье, город отражений, населенный ужасными невообразимыми чудищами. Вот Дона крадется на четырех лапах, лакает из кошачьей миски, и реальность плывет и искажается, и все возможно в диком психоделическом глюке, смурном и непостижимом. «Черт возьми», — подумал он, — «а может, Боб Парктер встает среди ночи и тоже выкидывает какие-нибудь дикие коленца? Трахает стену или впускает в дом целую банду непонятных уродов с головами, которые способны делать полный оборот, как у совы?» И камера зафиксирует, как эти шизанутые торчки плетут грандиозный заговор, чтобы непонятно зачем взорвать мужской туалет на вокзале, наполнив сливной бачок пакетами с пластиковой взрывчаткой. Или творится что и похлеще. Каждый раз, когда он якобы ложится спать или куда-нибудь уходит. «Боб Арктер», — рассуждал он, — «может узнать такое, к чему совершенно не готов и что совсем не хочет узнать. О милашке Донни в кожаной курточке, о Лакмане в шикарных шмотках, даже о Баррисе. Например, что Баррис просто-напросто отправляется спать, когда никого вокруг нет, и спит, пока кто-нибудь не появится. Нет, это вряд ли. Скорее, Джим Баррис выуживает из кучи барахла в своей комнате спрятанный передатчик и посылает закодированный сигнал другой банде шизанутых торчков, тем, с которыми тайно злоумышляет. Черт знает, что уж там могут злоумышлять такие типы, как Баррис. Теперь, кстати, его комната попадает под круглосуточное наблюдение. С другой стороны, Хэнк и его компания вряд ли будут рады, если теперь, когда камеры так тщательно и с таким трудом наконец установлены, Боб Арктер уйдет из дому и больше не вернется, не появится ни на одной пленке. Нельзя использовать аппаратуру только в своих целях и полностью похерить планы начальства. В конце концов, технику установлено за казенный счет. Так что хочешь, не хочешь, а во всех записях ему придется играть главную роль. Арктер — актер. Арктер — звезда, усмехнулся он. Великолепный Боб, преследуемый герой. Дичь экстра-класса. Говорят, когда слушаешь запись, невозможно узнать собственный голос. Или распознать себя на видео, тем более на трехмерной голограмме. Ты представляешь себя высоким, толстым, темноволосым мужчиной, а оказываешься худенькой лысой женщиной. Так что ли? Наверняка я узнаю Боба Арктера, думал он, если не по одежде, то путем исключения. Тот, кто живет в этом доме и не является Баррисом или Лакманом, — Боб Арктер. Разве что это кошка или собака, но будем действовать профессионально, обращать внимание только на прямоходящих. «Мне надо идти», — сказал Арктер,
Попробую раздобыть деньжат».
Он резко остановился, якобы вспомнив, что у него нет машины. По крайней мере, попытался придать лицу соответствующее выражение.
«Лакмен, твоя машина на ходу?»
«Нет», — подумав, ответил Лакмен.
«Не думаю».
Арктер повернулся к Баррису.
«Можно взять твою машину, Джим?»
«Ну, не знаю, справишься ли ты с ней». Это возражение возникало всякий раз, когда кто-нибудь хотел воспользоваться машиной Барриса. Оказывается, Баррис внес кое-какие секретные изменения в А — подвеску, Б — двигатель, В — коробку передач, Г — электросистему, Д — рулевое управление, а также в часы, зажигалку, пепельницу и бардачок. Особенно в бардачок. У Баррис он всегда был заперт. Радиоприемник тоже был хитроумно переделан, непонятно как и с какой целью. Одна из станций, к примеру, выдавала лишь странные звуковые сигналы с интервалом в одну минуту. И, как ни странно, рок-музыка не ловилась никогда. Порой, когда они вместе ехали за товаром, и Баррис выходил из машины, он включал ту самую станцию на полную громкость. Если во время его отсутствия настройку меняли, он в бешенстве что-то бессвязно орал, а потом молчал всю дорогу и отказывался что-либо объяснять. Возможно, настроенный на эту частоту его приемник вел передачу А. властям, Б. частной полувоенной организации, В. мафии, Г. инопланетянам.
«То есть я хочу сказать...»
— начал Баррис.
«А, заткнись!»
— оборвал Лакмен.
«У тебя самая обычная машина с шестицилиндровым двигателем. Сторож на парковке прекрасно с ней справляется. А почему ею не может пользоваться Боб? Жмот ты проклятый!»
На самом деле у Боба Арктера в машине тоже было кое-что переделано, в частности, в его приемнике. Но он об этом не распространялся. Точнее, все это было у Фреда. А именно, практически то же самое, что якобы было в машине Барриса. Хотя у него-то как раз этого и не было. Любая полицейская машина передает широкополосный сигнал, который принимается обычными радиоприемниками просто как шум, вроде помех от неисправного зажигания. Однако в машине Боба Арктера был установлен приборчик, который фильтровал этот шум и позволял ему точно определить, насколько близко находится тот или иной полицейский автомобиль и какому департаменту полиции он принадлежит — городскому, районному или федеральному. Он также мог принимать ежеминутные сигналы для согласования действий отдельных подразделений при рейдах. А одна хитрая станция безостановочно гнала стандартную десятку популярных хитов вперемешку с болтовнёй ведущего, который, однако, после обычного «А эту песню Кэта Стивенса мы передаем по просьбе Фила и Джейн» мог выдать что-нибудь вроде «Машина номер один находится в миле к северу от», «Остальным командам проследовать». И на памяти Фреда не было случая, сколько бы парней и девчонок не находилось в его машине, когда он был обязан, например, во время крупных рейдов слушать эту станцию, чтобы кто-нибудь такие вещи заметил. В лучшем случае они считали, что им померещилось. И Фред всегда знал, когда какой-нибудь старый «Шевроле» с лохматым панком за рулем, раскрашенным под гоночную машину и проносящийся мимо с диким ревом, был на самом деле замаскированной полицейской машиной. А если нажать кнопку, которая якобы переключала диапазоны, то специальные устройства начинали передавать властям каждое слово из того, что говорилось в машине, в то же время отфильтровывая и удаляя всю музыку. Это что касается радио. Но все остальное — подвеска, двигатель, коробка передач и так далее — было в машине Боба Арктера самым обыкновенным, хотя и хорошего качества. Зачем что-то еще модифицировать? Во-первых, ни к чему вызывать подозрения. Кроме того, миллионы заядлых автомобилистов снабжали свои машины всякими наворотами. Тем более, что возможности какого-нибудь Феррари заведомо оставляли позади любые специальные секретные модификации, о которых так любил распространяться Баррис. А полицейские не ездят на спортивных машинах, даже дешевых. не говоря уже о Феррари. Так или иначе, в конечном счете все определяет мастерство водителя. Пожалуй, единственной необычной деталью машины были покрышки, сделанные целиком из металла. Они быстро снашивались, зато давали преимущество в скорости и позволяли быстро разгоняться. Стоили они немало, но Арктуру достались бесплатно. Устанавливать их, однако, пришлось самому, тайно, так же, как и радио, которое, кстати, доставляло ему массу беспокойства. Не потому, что кто-нибудь типа Барриса мог что-то заподозрить, а потому что его могли элементарно спереть, а за казенный прибор пришлось бы отвечать. Был в машине и пистолет, надежно спрятанный. Даже Шизик Барик с его психоделическими фантазиями никогда бы не додумался туда его положить. Ему бы наверняка пришли в голову разные экзотические места, вроде рулевой колонки или бензобака, где пистолет можно подвесить на проволоке, как партию кокаина в одном из фильмов. На самом деле такие тайники хуже всего. О них известно всем, кто бывал в кино. В машине Арктера пистолет лежал в бардачке. Та чушь, которую постоянно нес Баррис, говоря о своей машине, потому и была несколько похожа на правду, что большинство прибамбасов, о которых шла речь, были стандартными, демонстрировались в фильмах и обсуждались на телевидении в передачах с участием экспертов по электронике. Так что любой обыватель или среднестатистический гражданин, как любил выражаться Баррис, демонстрируя свою образованность, мог знать об этом почти все. Ну и ладно. Пускай, какая разница. Другое дело, если бы всю эту мудреную технику взяли на вооружение те, за кем гонялась полиция, в особенности поставщики наркотиков, курьеры и толкачи. Тогда у наркоманов наступили бы светлые дни. «Пойду пешком», — сказал Арктер. К этому он и вел, чтобы пришлось идти пешком. «Ты куда?» — спросил Лакмен. «К Донне». Добраться до нее пешком было почти немыслимо. А значит, ни Лакмен, ни Баррис за ним не увяжутся. Он набросил плащ и подошел к двери. «До скорого». «Моя машина!» — снова начал Баррис. «Если б я попробовал вести твою машину», — перебил Арктер, «то нажал бы ненароком не на ту кнопку, да взлетел бы над Лос-Анджелесом, как воздушный шар, и меня заставили бы тушить с воздуха пожары на нефтяных вышках».
«Я рад, что ты понимаешь мое положение», — виновато пробормотал Баррис.
Сидя в костюме болтунье перед монитором номер 2, Фред бесстрастно следил за движущимся голографическим изображением. В соседних кабинах сидели другие агенты, просматривая записи. Фред, однако, смотрел прямую передачу из дома Боба Арктера. Баррис устроился в лучшем кресле гостиной, склонился над гашишной трубкой, которую он мастерил уже несколько дней, и виток за витком наматывал белый провод. Лакмен скрючился за кофейным столиком и жадно заглатывал ужин, не отрывая глаз от экрана телевизора. На столе валялись 4 пустые жестянки из-под пива, сплющенные его могучим кулаком. Теперь он потянулся за 5-й, опрокинул, пролил пиво и выругался. Баррис отрешенно поднял голову, а потом снова склонился над работой. Фред продолжал наблюдать.
«Чёрт бы побрал это телевидение!» — пробормотал Лакмен с полным ртом.
Внезапно он выронил ложку, вскочил, пошатываясь на ноги, и отчаянно замахал руками, пытаясь что-то сказать. Его рот открылся, и на одежду полетели куски полупрожеванной пищи. С радостным мяуканьем к нему бросились кошки. Баррис отвел взгляд от трубки и уставился на несчастного Лакмена. Тот закачался, издавая нечленораздельные булькающие звуки, схватился рукой за столик и повалил все на пол. Кошки испуганно бросились на утек. Баррис оставался в кресле, не сводя взгляда с Лакмена. Лакмен сделал несколько нетвердых шагов к кухне. Другая камера показала, как он, пошарив на столе, нашел стакан и попытался наполнить его водой из крана. Охваченный ужасом, Фред отпрянул от монитора и зачарованно смотрел на сидящего спокойно Барриса. Через несколько секунд Баррис опустил голову и стал невозмутимо и сосредоточенно наматывать проволоку. Динамики доносили душераздирающие звуки, стоны, хрипы, клокотание и грохот посуды. Лакман сбрасывал горшки, кастрюли, тарелки, стараясь привлечь внимание Барриса. Баррис методично работал. На кухне, на мониторе номер один, Лакман тем временем упал на пол, немедленно на колени, а резко, ничком, с тяжелым стуком. Баррис продолжал мотать проволоку. На его лице в уголков губ появилась легкая злорадная усмешка. Фред поднялся и застыл, парализованный и возбужденный одновременно. Несколько минут Лакман недвижно лежал на кухонном полу, а Баррис все мотал и мотал проволоку, склонившись над своей работой, как старушка над вязанием, и все улыбался и улыбался, и даже немного раскачивался. Затем Баррис резко встал, на его лице отразился ужас. Он в беспомощном испуге всплеснул руками, бестолково заметался и, наконец, подбежал к Лакману. «Входит в роль», — понял Фред, — «будто он только что пришел». Лицо Барриса приняло скорбное выражение. Он рванулся к телефону, схватил трубку, уронил ее, поднял. «Какой кошмар! Лакман лежит на полу в кухне, подавившись куском пищи. И теперь Баррис отчаянно пытается вызвать помощь. Увы, слишком поздно». Баррис говорил по телефону медленно, странным, необычно высоким голосом. «Девушка, куда надо звонить, в ингаляторную или в реанимационную?»
«Сэр?»
— пропищало рядом с Фредом подслушивающее телефонное устройство. «У кого-то затруднено дыхание, вы хотите...»
«Полагаю, что это инфаркт»,
— рассуждал Баррис профессиональным тоном.
«Либо инфаркт, либо нарушение проходимости дыхательных путей вследствие...» «Ваш адрес, сэр», — прервала телефонистка.
«Адрес?» — забормотал Баррис.
«Сейчас, надо подумать, адрес...»
«Боже!» — выдавил Фред. Внезапно Лакман, распростертый на полу, судорожно напрягся. Его обильно вырвало, он зашевелился и вытаращил налитые кровью глаза.
«Кажется, с ним все уже в порядке»,
— затараторил Баррис.
«Спасибо, помощь не требуется».
Он быстро положил трубку.
«Господи!»
— прохрипел Лакман, тряся головой, кашляя и хватая ртом воздух.
«Ну, как ты?»
— участливо спросил Баррис.
«Наверное, подавился. Я что, был в отключке?»
«Не совсем. Твое сознание временно перешло на другой уровень. Очевидно, в альфа-состояние».
«Боже, я обделался!»
Покачиваясь от слабости, Лакман с трудом встал и схватился за стенку.
«Как старый пьяница!»
С отвращением выдавил он и, шатаясь, направился к ванной. Наблюдая за происходящим, Фред почувствовал, как ужас отступает. Лакман очухается, но Баррис... Что это за человек? Полный псих.
«Так и окочуриться можно!»
Сквозь плеск воды донесся голос Лакмана. Баррис улыбался.
«У меня очень крепкий организм», — продолжал Лакман, хлебая воду из стакана. «Что ты делал, пока я там валялся? Анонизмом занимался?»
«Ты же видел, говорил по телефону», — сказал Баррис. «С врачами я стал действовать, как только...»
«Врешь!»
Горько промолвил Лакман, продолжая пить воду.
«Я знаю, ты ждал, когда я отдам концы, чтобы спереть мою заначку. Еще бы и в карманах пошарил».
«Удивительно», — задумчиво произнес Баррис. «Насколько несовершенна анатомия человека. Пища и воздух проходят одним и тем же путем. Возникает риск».
Лакман молча показал ему средний палец. Скрежет тормозов, гудок, Боб Арктер быстро обернулся. В темноте у тротуара спортивная машина с работающим двигателем. За рулем девушка машет рукой. «Донна!»
«Я тебя напугала? Ехала к вам, смотрю, ты плетешься. Сначала я даже не поняла, что это ты, а потом вернулась. Садись».
Он молча забрался в машину и захлопнул дверцу.
«Ты чего здесь ошиваешься?» — спросила Донна. «Машину еще не починил?»
«У меня только что было жуткое шугало», — медленно произнес Боб Арктер. «Не просто глюк, а...»
Он содрогнулся.
«Я достала».
«Что?»
1000 таблеток смерти».
«Смерти?»
— непонимающе повторил он.
«Да, высшего сорта. Ладно, поехали».
Она врубила первую передачу и тут же разогналась до высшей. Донна всегда ездила слишком быстро.
«Проклятый Баррис», — сказал Арктер. «Ты знаешь, как он действует?» «Сам не убивает, нет. Он просто околачивается поблизости и ждет, пока возникнет ситуация, когда человек отдаст концы. Сидит, сложа руки, пока тот не сдохнет. То есть он подстраивает все так, чтобы остаться в стороне. Но я понятия не имею, как это ему удается».
Арктер замолчал, уйдя в свои мысли.
«Да, Баррис не будет подкладывать бомбу в машину, он всего лишь...»
«У тебя есть деньги?»
— спросила Донна.
«За товар. Это и в самом деле высший сорт. Мне нужны деньги прямо сейчас. Тут кое-что наклевывается».
«Конечно».
Деньги были у него в бумажнике.
«Я не люблю Барриса»,
— сказала Донна, ведя машину. «И не доверяю ему.
Знаешь, он псих. Когда ты рядом с ним, ты тоже становишься сумасшедшим. А когда его нет, ты нормальный, и сейчас ты сумасшедший».
«Я?»
— удивленно спросил Арктер.
«Да»,
— невозмутимо ответила Донна. Он растерянно молчал.
«А что говорить, Донна никогда не ошибается».
«Послушай»,
— с внезапным энтузиазмом предложила Донна. «Ты не сводишь меня на рок-концерт на стадион в Анахайме на следующей неделе, а?»
«Запросто»,
— машинально отозвался Арктер. А потом до него дошло. Донна просит.
«Еще бы!»
— радостно воскликнул он. Снова в который раз маленькая темноволосая цыпочка, которую он так любил, вернула ему вкус к жизни.
«Когда?»
«В воскресенье днем я прихвачу черный хаш и хорошенько забалдею. Там это расплюнуть, торчков будут тысячи».
Она окинула Арктера критическим взглядом.
«Только ты нацепи что-нибудь клевое, а то ходишь в каких-то тряпках».
Ее голос смягчился.
«Я хочу, чтобы ты выглядел клево, потому что ты сам клевый».
«Хорошо», —
потрясенно вымолвил он.
«Едем ко мне»,
— сказала Донна.
«Ты отдашь деньги, закинемся парочкой таблеток и забалдеем. А может, купишь бутылочку услады Юга, мы еще и напьемся».
«Здорово»,
— с чувством произнес Арктер.
«Больше всего я хочу сегодня вечером съездить в киношку»,
— продолжала Донна, загоняя машину на стоянку.
«Купила газету посмотреть, что идет, но везде одна муть. Можно, правда, податься в Торренсовскую на колесах. Хотя там уже началось в 5:30. Черт.
Он посмотрел на часы.
«Да, не успели».
«Ничего, мы не так уж много пропустили».
Она с улыбкой взглянула на него.
«Там крутят все 11 серий «Планеты обезьян». До 8 утра. Оттуда я завтра сразу на работу, так что сейчас надо переодеться. Будем балдеть всю ночь и пить усладу Юга. Ну как, идет?»
«Всю ночь», —
мечтательно повторил он.
«Ну да».
Донна выскочила из машины и открыла дверцу с его стороны.
«Ты когда-нибудь видел «Планету обезьян» целиком? Я почти все смотрела в начале года, кроме последней серии, где показывают, что знаменитости вроде Линкольна и Нерона были на самом деле обезьянами. Управляли людьми с самого начала». «Обалденный фильмец, я его прозевала». «Отравилась бутербродом с ветчиной из тамошнего автомата». «Господи, я так обозлилась. Поэтому, когда мы в следующий раз туда поехали...»
«Только ты не гугу».
Я засунула в тот автомат гнутую монету и в пару других заодно. Специально. Мы с Ларри Таллингом, помнишь, Ларри, я тогда с ним гуляла, погнули целую пригоршню монет и уделали все автоматы. Именно той фирмы, конечно. А потом и остальные, если честно.
Они подошли к входной двери, и Донна медленно и торжественно повернула ключ в замке.
«Да тебе опасно обижать», — улыбнулся Арктер, входя в маленькую уютную квартирку.
«На этот ворсистый ковер не наступай», — предупредила Донна.
«Как же я пройду?»
«Просто стой или иди по газетам».
«Слушай».
«Только не надо, ладно? Знаешь, во сколько мне обошлось помыть его шампунем?»
Нахмурилась она, расстегивая кожаную куртку.
«Экономия», — проговорил Арктер, раздеваясь. «Крестьянская бережливость. Ты хоть что-нибудь иногда выбрасываешь? Например, обрезки бечевки?»
«Рано или поздно», — сказала Донна, сняв кожаную куртку и встряхнув длинными волосами. «Я выйду замуж, и тогда мне все пригодится, вот почему я ничего не выбрасываю». Когда выходишь замуж, нет такой вещи, которая не понадобится. К примеру, вот это большое зеркало мы увидели в соседнем дворе, еле-еле уволокли втроем, час возились. Рано или поздно.
«Сколько из того, что у тебя есть, ты купила?» — спросил Арктер. «И сколько украла?»
«Купила?» — она в замешательстве посмотрела ему в глаза. «Что ты имеешь в виду, купила?»
«Ну, как ты покупаешь наркотики?» — объяснил Арктер. «К примеру, сейчас».
Он достал бумажник.
«Я даю тебе деньги, верно?»
Донна кивнула, сдержанно, с достоинством, слушая, очевидно, только из вежливости.
«Ты мне за них даешь товар», — продолжал он, вынимая деньги. «Под словом «купить» я подразумеваю распространение того, что мы сейчас делаем, на всю сферу человеческих отношений».
«Кажется, понимаю», — произнесла она. Ее большие глаза глядели спокойно, но с интересом. Донна всегда была готова учиться.
«Вот сколько ты стащила кока-колы с грузовика, за которым ехала в тот день? Сколько ящиков?»
«Хватило на месяц», — ответила Донна. «Мне и моим друзьям».
Арктер бросил на нее укоризненный взгляд.
«Это форма товарообмена»,
— пояснила она.
«А что...» — он улыбнулся. «Что ты дала взамен?»
«Себя?»
Теперь он расхохотался.
«Кому? Водителю грузовика, который не имеет никакого...»
«Кока-кола — это капиталистическая монополия, как и телефонная компания. Тебе известно,
темные глаза Донны сверкнули, что формула изготовления Кока-Колы засекречена и веками передается из рук в руки в одной семье. Где-то в сейфе хранится запись этой формулы».
«Интересно, где?» — задумчиво добавила она.
«Твоим дружкам-головорезам ни в жизни найти».
«На кой черт нужна эта формула, если сколько хочешь, можно утащить с их грузовиков?» «У них уйма грузовиков, куда ни плюнь, везде грузовики с Кока-Колой, причем еле-еле тащатся. А я, как только выпадает случай, еду следом. Они прямо бесятся от злости».
Донна улыбнулась Арктеру таинственной, милой и лукавой улыбкой, словно пытаясь заманить его в свой странный мир, где она плетется и плетется за каким-нибудь грузовиком, а потом, когда грузовик останавливается, просто крадет все, что там есть. Не потому, что она прирожденный вор и даже не из мести. Просто она так насмотрится на ящики с Кока-Колой, что наперед решит, как ими распорядиться. Она тогда под завязку загрузила свою машину, не нынешнюю малолитражку, а ту большую, что потом разбила, ящиками с колой, и целый месяц пила сколько хотела с дружками, а потом... Потом сдала посуду понемногу в разные магазины.
«Что ты сделала с пробками?» — спросил он однажды. «Завернула и спрятала в бабушкин сундук?»
«Выбросила», — мрачно ответила она. «На что они нужны? Теперь нет никаких рекламных акций с лотереей. Ничего полезного».
Донна вышла в соседнюю комнату и вскоре вернулась с несколькими пластиковыми мешками.
«Хочешь пересчитать?»
1000 ровно, я их взвесила на электронных весах перед тем, как платить».
«Ладно, нормально». Арктер взял пакеты, отдал деньги и подумал. «Вот, Донна, теперь я еще раз могу тебя заложить, но, наверное, не заложу никогда, потому что в тебе есть что-то чудесное, радостное и полное жизни, и я не решусь это уничтожить».
«Можно мне взять десяток?» — спросила Донна.
«Десяток? Десяток таблеток?»
Он открыл пакет и отсчитал ей ровно десяток, а потом десяток для себя. Завязал пакет и отнес к своему плащу в прихожей.
«Представляешь, что придумали в музыкальных магазинах?»
Возмущенно начала Донна, когда он вернулся. Таблеток нигде не было видно, она уже упрятала их в загашник.
«Забирают?» — сказал Арктер. «За кражу».
«Да нет, за кражу всегда забирали. А теперь, ну ты знаешь, выбираешь кассету или диск, подходишь к продавцу, и тот отлепляет ярлычок с ценой». «Так что ты думаешь? Я чуть не накололась».
Она плюхнулась в кресло, улыбаясь в предвкушении кайфа, и достала завернутый в фольгу маленький кубик, в котором Арктер сразу распознал хаш.
«Оказывается, это не просто ярлычок. Там есть кружечка какого-то сплава. Если ты обошел продавца и идешь к двери, начинает реветь сирена».
«И как же ты чуть не накололась?» — улыбнулся он.
«Передо мной одна соплячка пыталась вынести кассету под пальто. Заревела сирена, ее загробастали и сдали копам».
«Сколько у тебя было под пальто?»
3.
«А в машине наркотики?»
— спросил Арктер.
«Если б тебя взяли за кассеты, то обшмонали бы и машину, а потом пришили тебе еще и хранение. Причем спорю, что ты делаешь это не только здесь, но и...»
Он хотел сказать... «И там, где тебе не могли бы помочь знакомые в полиции, но не сказал, потому что имел в виду себя. Если Донна попадется, он из кожи вон вылезет, чтобы ей помочь, однако ему ничего не удастся сделать в другом округе». В голове закрутился глюк, настоящее шугало. «Донна, подобно Лакману, умирает, и всем, как Баррису, плевать. Ее запрячут в тюрьму, и там ей придется отвыкать от препарата С просто так, без всякой помощи. А поскольку она еще и торгует, да плюс воровство, то сидеть ей долго. И там с ней много чего случится, разные ужасные вещи. Так что выйдет она совсем другой Донной. Нежное, участливое выражение, которое он так любит, преобразится бог знает во что, но в любом случае во что-то пустое и слишком часто использованное. Она превратится в нечто. Рано или поздно такое случится со всеми. Но она... Арктер не хотел дожить до этого дня.
«Когда есть хаш, я обо всем забываю».
Донна достала свою любимую самодельную керамическую трубочку, похожую на ракушку, и посмотрела на Арктера широко раскрытыми, лучистыми и счастливыми глазами.
«Садись, я тебя подзаряжу».
Арктер сел, а Донна поднялась, раскурила трубку, подошла не спеша, наклонилась, и, когда он раскрыл рот, словно птенец, мелькнула мысль. Выдохнула в него струю серого дыма. Она наполнила его своей горячей, смелой, неиссякаемой энергией, которая в то же время успокаивала, расслабляла и смягчала их обоих.
«Я люблю тебя, Донна», — сказал Арктер.
Такая подзарядка служила им заменой секса и, возможно, была даже в чем-то лучше, чем секс. Что-то очень интимное и очень странное. Сначала она заряжала его, потом он ее. Равноценный обмен, пока не кончится хаш.
«Да, ты меня любишь».
Она мягко рассмеялась и села рядом, чтобы, наконец, затянуться из трубки самой.